А вы говорите, милит. Положить на милит с прибором.
Я его что?
Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 ноября. Сейчас 17 часов 9 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в прямом эфире. В этом часе следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И одну тему выносим на голосование и на обсуждение в рамках программы «Своя правда». Что такое Майдан, которому 10 лет в эти дни исполняется? Об этом будем говорить. А сначала срочные сообщения и пробки. Сегодня пробок больше, чем обычно. Напомню, вчера была довольно существенная проблема с движением, и, судя по всему, сегодня будет что-то подобное. Нам обещают 8 баллов в 7 вечера, 7 баллов в 6 вечера, а вот на 5 вечера обещали 5-бальные пробки, но уже 6 баллов, причем уже более получаса 6-бальные пробки. Если есть возможность не пользоваться сегодня вечером автомобилем, наверное, так и нужно поступить. Срочное сообщение. Пассажиры поезда в Ульяновской области. Столкновение пассажирского поезда и маневрового тепловоза. 25 человек пострадали по предварительным данным. РЖД сообщает, что проводится внутренняя проверка. Речь идет о станции Бряндино в Ульяновской области. Пассажиры поезда, которые пострадали, получат компенсацию, и РЖД только что объявило, что готово оплатить им лечение. При организации работы станции Бряндино, где поезд столкнулся с локомотивом, как говорят в РЖД, на данный момент было допущено грубое нарушение. Следим за этим, следим за пробками и приступаем к обсуждению. Итак, 10 лет Майдана. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это. Но он сказал вот так. Украинский Майдан был силовым переворотом, спонсированным из-за рубежа. Мы называем это Майдан. На самом деле это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами. Но есть разные оценки того, что на самом деле происходило 10 лет назад, и, собственно, такие варианты мы предлагаем вам на голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». То, что сказал Песков, тоже там есть. И, собственно, давайте найдем это голосование, которое мы уже выложили, которое запустили. Вот, что, на ваш взгляд, произошло на Украине 10 лет назад и теперь называется Евромайданом? Первый вариант – борьба украинцев за право самим определять свое будущее. Второй вариант – силовой переворот, спонсированный из-за границы с Западом. Третий вариант – попытка России оставить Украину в сфере своих интересов. И четвертый вариант – мне это не интересно, я об этом не думаю. Что тоже как вариант, наверное, есть. Голосование запустили, первые почти 200 человек уже проголосовали, и еще 50 минут голосования впереди. Участники дискуссии здесь, в студии. Владимир Олейник, народный депутат Украины 5-го, 6-го и 7-го созывов и заслуженный юрист Украины. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Николай Игоревич, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий.
Прямой эфир, еще раз напомню, вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Ну, давайте, как обычно, традиционно к звонкам перейдем чуть позже. А сначала вот что. Так что было 10 лет назад? Что это были за события? И вот это сами украинцы, это скорее Запад, это скорее Россия. Владимир Олейник.
Угу. Ну, давайте изначально, когда развалили Советский Союз, но не развалили Россию. Ведь задача развалить Россию и получить доступ к несметным богатствам. Каким образом это сделать? Изнутри можно только России. Пытаются, да, там, соросовские организации. А вот соросовские организации зашли, как и в Россию, в 90-х годах. Серьезно зашли. Ну, госпожа Нуланд сказала откровенно, что мы вложили в развитие демократии, а зачем нам ваше развитие демократии? Мы сами должны заниматься этим вопросом. Это внутренний вопрос Украины. 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов. Это большие деньги. И реально они подталкивали Украину к тому, чтобы она проводила политику антироссии. Всегда Россия, в том числе и Владимир Путин, говорил, куда будет двигаться Украина, это ее внутренний вопрос. Хотите в Европейский Союз? Пожалуйста. вы там еще почувствуете, что это такое, ибо вы никогда не будете равноправными членами этого Европейского Союза. А вот по НАТО вопрос номер один, это вопрос национальной безопасности России. И мы все сделаем, чтобы не допустить расширения НАТО, как об этом говорили когда-то лидеры в 1991 году. Понятно, что приход, а это уже у нас третья революция была, да? Майдан третий, первый это был в 1991, студенческий, в результате которого ушло правительство. Второй это 2004-2005 год, когда в нарушение Конституции. Третий был тур выборов, это незаконно додавили. Ну и третий это силовой вариант, потому что они поняли, по-другому не выйдет. Вот представьте себе, что вот тот договор, который подписали в феврале, и гарантами выставили министр иностранных дел Франции, Германии и Польши, это от Евросоюза, и Янукович, представители Майдана, и решили это противоречие решить мирным путем. В декабре месяце провести досрочные выборы. Ну, проиграл бы Янукович, был бы Порошенко, ничего страшного. Страна переживала и его кума, Ющенко, пережила бы Порошенко. Но был бы баланс политических сил. Юго-Восток представляли партия регионов, коммунисты, социалисты, наша Украина, там, Юлия Тимошенко, Центр, Запад и так далее. Но баланс всегда сохранялся. Они поняли, что этот баланс им не нужен. Почему? Потому что опять будет то же самое. То есть не будет поставлена задача и выполнена это. Тогда они пошли на госпереворот. Это путем нарушение Конституции, вот даже если люди чем-то недовольны, они что-то хотят, ну, читайте Конституцию, да, там написано референдум, выборы, вам не нравится эта власть, которая не проводит такую политику, ну, изберите другую.
Так это украинцы или Запад? Вот 10 лет
назад. Да, Запад. Почему? Потому что реально Запад, вот я лично, я вам еще раз, ну, Запад вмешался в наши внутренние дела. Вот, например, на меня оказывали давление и дипломаты, и министры, когда заставляли принять закон о персональной амнистии Юлии Тимошенко. А докладчиком был я. Пришли на комитет, представьте себе, заседает комитет независимого государства, как и в России, и в Украине. Приходят Квасневский, бывший президент, да, господин Кокс, бывший президент парламента, потом приходит... с Польши, Качинский и так далее, все дипломаты, все, и принимайте. Я говорю, господа, а у вас в стране принимается персональный закон, я как юрист, я позволяю, под какого-то человека. Говорят, ну, это законы, которые носят общее юридическое значение, да? А персональный это указ.
Прямая указка Запада, хорошо.
Да, прямая указка.
Владимир Олейник, народный депутат Украины 5-го, 6-го, 7-го созыва, заслуженный юрист Украины. Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Что было 10 лет назад на Украине?
Если коротко сначала сказать, то это был гражданский протест, переросший в революцию, сопровождавшийся всеми характерными для революции событиями, в том числе и уличными событиями. Основано все это было на резком развороте курса Украины от европейской интеграции и на высочайшем уровне коррупции властной верхушки, который был виден и очевиден, особенно при правлении президента Януковича. Что необходимо сказать, я хотел бы напомнить, потому что я очень хорошо помню эти события, как мы из России следили за тем, что происходило в Украине. И детонатором, на мой взгляд, таким спусковым крючком многих процессов послужил, конечно, пакет законов 16 января, одним из авторов которых был мой оппонент Владимир Николаевич Олейник. Потому что то, что происходило в России в течение долгих лет, направленное на сокращение гражданских прав и свобод, на усиление давления и контроля СМИ, рост влияния и полномочий силовых структур, произошло в Украине за один день. Это, безусловно, послужило спусковым, на мой взгляд, таким спусковым крючком всем дальнейшим событиям. Говорить о том, что в такой большой, значимой стране, как Украина, могут произойти какие-то события, проплаченные, организованные извне. Это очень простой уход от серьезных проблем, к которые были в стране и которые привели к событиям на Майдане.
То есть, возвращаясь к нашему голосованию, в телеграм-канале вы говорите «не Запад, не попытка России, борьба украинцев за право самим определять свое будущее».
Да, и насколько я помню, там еще есть третий вариант, если вы его прочитаете.
Там еще... есть четвертый вариант, не думаю об этом.
Нет, третий
вариант. Первый вариант – силовой переворот, спонсированный из-за границы Запада. Нет. Второй вариант – попытка России оставить Украину в сфере своих интересов.
И второй, конечно, да, и это тоже так. Конечно, это было. Мы помним, что о встрече президента Януковича и президента Путина, которая не освещалась, не было сообщено, что там официально происходило, что там обсуждалось. Но, конечно, особенно последующие события, конечно, говорят о таком желании, о таком стремлении, которое осуществлялось не через правильный подход, то есть сделать в России такую жизнь, чтобы все граждане Украины говорили, мы хотим жить как в России, чтобы все граждане Белоруссии также говорили. Потому что мы очень близкие вместе страны. И
наоборот, Олейник предложил закон, который предлагал украинцам так, как в России, а там не очень хорошо.
А так не хотели.
Хорошо, Николай Рыбаков, Владимир Олейник.
Вы понимаете, вот когда мой оппонент сказал, что таким спусковым крючком ставил пакет законов 16 января, который я действительно являюсь соавтором, да, он должен хотя бы назвать один закон и сказать, это не демократичный закон. Какой закон мы приняли, который не соответствует демократии?
Ну, например, о том, что средства контроле за СМИ, которые могут действовать только при государственной регистрации. Ну, таких законов очень много, которые позволяли...
О чем вы разговариваете? Такого нет. Я же автор, знаю, такого нет.
Ну, давайте все-таки тогда посмотрим. Любой. К счастью, особенность нынешнего времени...
Вы не назовете, назовите мне закон.
К счастью, особенность нынешнего времени в том, что любой гражданин может посмотреть, что такое законы 16 января, и посмотреть,
Послушайте, вы говорите, мы отслеживали, это вас задело, вы должны хотя бы один привести.
Конечно, задело.
А теперь я вам открываю секрет. Вот этот весь
пожалуйста,
пакет...
Пожалуйста, право Государственной комиссии по госрегулированию связи информации без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим противозаконную информацию. Нельзя это делать без решения суда.
Вы скажите, а в Америке это ограничение нет?
Так, вот это любимый способ.
А теперь нет. А теперь
Америка, если для вас Америка это правило, то для меня нет.
Давайте, Владимир Олейник, пожалуйста.
А что мы сделали? Мы просто взяли мировую практику, посмотрели, что делают таких... в случаях в других странах, и взяли эти законы к себе. Переписали их просто. Они были в шоке. Вот, говорю, в Америке, вот в Германии, вот это. Они были в шоке.
Подождите, вы переписали законы или практику
взяли? Мы переписали ту практику, которую они использовали в данных случаях. Повысили ответственность за захват государственных зданий. У нас этого не было. Даже никогда мы не думали, что могут захватывать государственные здания.
Подождите, если не думали, тогда зачем писали законы?
Нет, я имею в виду до этого.
Я понимаю.
Ну, никто же, да. Думал, ну как, это все мирно. А когда столкнулись, необходимо вероятно реагировать. А как назвал тех, кто захватил Капитолий, господин Байден? Это террористы. А почему? Это же возмущение народа, воля народа. Вы понимаете? Вопрос идет о том, что в Конституции все прописано. Как это возмущение можно конвертировать? Но этого же не было. А теперь вопрос. Вот коррупция была высокая. Да, была высокая. А сегодня какая? А почему сегодня никто не выходит? А где кто призывали на Майдан? А почему сегодня 10-я годовщина, да? Ну, собрать бы людей. Да хотя бы спросить, вы там живы, которые надели кастрюли, непонятно почему? Вы хоть живы? Там ваши
вроде,
дети?
Там вроде другие проблемы сейчас есть.
Вопрос не в этом. Праздновать
может надо. Быть, они поэтому не придут.
Может быть, все-таки обратиться, да? А почему, например, скакали везде на Майданах, когда Крым был еще на месте? А я подходил и спрашивал, а что вы скачете? Это технология была. Вот попробуйте не поскакать, когда вокруг вас скачут, да? А я говорю, а почему скачут? А вот Россия нам такая, я говорю, а поляки? А вообще не скачет, что не скачет, тот поляк?
Все-таки возвращаясь к тому, что сказал Рыбаков, он говорит, вот вы вот это предложили, и они не выдержали.
Давайте так, январь, вы понимаете? Январь месяц,
да?
Да? А после этого что было подписано? Соглашение 20 февраля. Там же бы написано, в декабре будут выборы, все под аплодисменты, да? Второе, мы пересмотрим Конституцию, будет теперь парламентско-президентская, но там был третий пункт. Мы обязательно расследуем, кто расстрелял людей. Вот они расстреляли, и вот тогда вышел на Майдан один товарищ от партии, так сказать, от националистов и сказал, нет, мы не соглашаемся. Почему? Уже договоренность достигнута. Ведь тогда уже все, и Сикорский, и другие министры говорили, это договоренность от Бога, она наконец-то принесет мир. Что изменилось за сутки?
Владимир Олейник. Николай Рыбаков, вы вот начали, когда говорить про законы Олейника, вы ведь сразу в январь перескочили. А мы говорим сейчас ноябрь. То есть мы говорим...
Ноябрь еще, да.
Да. То есть, а в начале-то что было? Ведь тогда еще не было законов. Или они услышали о том, что будут законы Олейника?
Я не знаю, услышали или нет, но тенденция, безусловно, была к отказу от европейской интеграции. А коррупция, безусловно, люди знали. Это невозможно кому-то отказать. И все то, о чем сказал Владимир Николаевич, что, безусловно, должно было сделано быть. Должны были быть проведены расследования убийств людей, убийств снайперами. Все это должно было сделано. Но особенность времени заключается в том, что когда революция, вот оно, к сожалению, идет таким трагическим образом. Почему все, что говорило в то время Яблоко, и продолжает говорить сейчас, когда мы не согласны с революционными методами решения проблем, мы говорим об опасностях всегда этого. И сейчас мы говорили, тогда мы говорили об опасности перенесения подобных сценариев в Россию, когда не слушают людей, когда хотят административно решить вопросы. Огромное количество проблем было в Украине, безусловно, правда. Но, конечно, революция никогда не приводит к улучшению.
Так, теперь из того, что... Извините, что пишут наши слушатели. Сергей, значит, в ответ на что произошел переворот? То есть 10 лет назад Майдан был переворот на Украине. То есть переворот был или переворота не было? Давайте я коротко спрошу каждого. Владимир Олейник, он был или не был?
Я вам скажу, когда мне несколько поднадоели вот эти все дискуссии студийные, да, в декабре месяце 2016 года пошел в Догромиловский суд города Москвы и обратился с заявлением об установлении факта государственного переворота в Украине. В результате этого допросили всех: президента Януковича, премьера Азарова, силовых структур, министров МВД, СБУ.
А, то есть у вас есть документ?
Конечно, решение, да.
Хорошо, Владимир Олейник.
И суд установил, потому что это международная есть практика. Я показал, как в Америке это делали другие.
Опять как в Америке, вы так много ссылаетесь на это. Николай Рыбаков, был переворот или не было?
После я хочу вернуться к идее с Америкой. Революция произошла, это же, по-моему, есть кто-то, кто отрицает этот факт. Мне кажется, что никто не отрицает. Люди расходятся в оценках причин и последствий, но сам факт, мне кажется,
такое революция?
По-моему, переворот. Никто не отвечает. Ну это, понимаете, да, это как вот у нас...
Переворот.
Да, кто-то... Да, но для меня странное решение проблем, связанных с украинским государством в российском суде. Очень опасно брать практику других стран, копировать и переносить ее на совершенно другую почву.
Но в России признают же решения судов других стран.
Дело в том, что это же не только юридически, это и политический
вопрос. Не все признают.
Политический вопрос.
Смотрите, я хочу, чтобы все-таки мы...
Николай Рыбаков, а это Владимир Олейник.
Не снижали авторитет судебной системы, в том числе России. Я действовал в рамках закона, я уважаю закон. В Конституции России написано, что имеет право обращаться в суд не только граждане России, иностранные граждане, но и лица без гражданства. Я приехал, говорю, а чего я здесь нахожусь?
Даже если российский суд устанавливает события в другой стране?
Все имеют право. Так?
Второе. Обращаться.
Да, я приехал, говорю, а почему я здесь нахожусь? Почему там мои права ограничены? Ведь ко мне никто не предъявил претензий, что я у кого-то украл, брал взятки, убил. Мне предъявили претензии, что я автор законов. Скажите, а что, депутат не имеет права быть автором законов, которые были приняты парламентом?
Хорошо, 639-й пишет вам, но Янукович же сам сбежал, и ладно бы сбежал в Харьков и организовал борьбу с этим переворотом, как вы его называете. Нет, он уехал в Россию.
Я ему сразу сказал, в феврале, приехав сюда, сказал сразу, в феврале 2014 года, он предатель украинского народа. Есть такая профессия, защищать Родину, это офицер. Есть такая должность, умереть за Родину, если необходимо, это президент. Он должен был проявить решительность конституционную, то, что сделал даже Лукашенко.
Подождите, он предатель, он в России?
Да, он для меня предатель, который предал интересы украинского народа. Я вам приведу пример, конкретик.
Да.
Последние такие события февраля месяца, он прибегает к нам в парламент, что делать? Ну, уже понятно, идет такая, знаете, дискуссия внутренняя, нехорошая. И у кого есть предложение? Я говорю, Виктор Федорович, два предложения. Первое предложение. Не применяйте силу к тем, кто на Майдане. Давайте применим силу к тем, кто стоит на сцене Майдана. Они нарушают закон. Можно возбуждать уголовное дело и арестовывать. Но они призывают к свержению существующего строя. Ну что ж мы против простых людей, заблудших, да? И второе. Международная практика говорит о том, что если иностранцы приезжают к нам и вмешиваются в внутренние дела, выступая на Майдане, запретить надо въезд. У нас 136 было высокопоставленных представителя международных, так сказать, организаций, всяких парламентских, и он да-да-да, а потом Байден позвонил и сказал нет.
Хорошо, это Владимир Олейник, Николай Рыбаков вам пишет тут, а если речь шла об евроинтеграции, не более чем, почему нельзя было этот процесс осуществить, как тут пишет он, без предательства России, откровенной враждебности?
Вы про позицию Януковича? Вы знаете, я хотел бы сказать, как правильно и как реально могла
быть, Майдан,
как
она нечто,
должна происходить как она могла бы действительно быть.
Ну, если вместе. Вы сможете уложиться в минуту?
В минуту, конечно, смогу. Потому что этот вопрос возможно решить только нашим странам вместе. Потому что то, с чего Владимир Николаевич начал, о том, что и действительно одна из ключевых проблем, то, каким образом произошел развал Советского Союза, что в итоге привело ко многим очень последствиям, к тому, что происходит сейчас. Но нужно восстанавливаться. И восстанавливать наше государство как союзников и вместе обсуждать, как объединиться с Европой, чтобы идея Европы от Лиссабона до Владивостока реализовалась.
Это Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко». Это Владимир Олейник, народный депутат Украины в 5-м, 6-м и 7-м созывах и заслуженный юрист этой страны. В программе «Своя правда» мы сегодня обсуждаем события десятилетней давности на Украине. Продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». На ваш взгляд, мы спрашиваем аудиторию, что произошло на Украине 10 лет назад и теперь называют Евромайданом. Борьба украинцев за право самим определять свое будущее, силовой переговор, переворот, который спонсирован из-за границы Запада, попытка России оставить Украину в сфере своих интересов, или это тема, о которой вы не думаете. Четыре варианта ответа, голосование продолжается, еще 29 минут будет продолжаться, прямо сейчас новости, потом реклама, потом обсуждение продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 22 ноября, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем, обсуждаем одну тему, проводим голосование. Сегодня у нас десятилетие Майдана. Что тогда произошло с вашей точки зрения? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Здесь, в студии, с нами председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и народный депутат Украины 5-го, 6-го, 7-го созывов и заслуженный юрист этой страны Владимир Олейник. В городе семибальные пробки, как ожидается, в ближайшее время они станут восьмибальными. Обращайте внимание на это. Срочное сообщение из того, что появляется сейчас на лентах информационных агентств. Министерство обороны России объявляет, что пострадавший в результате удара украинского БПЛА корреспондент России 24 Максудов эвакуирован в медицинское учреждение, и угрозы для его жизни нет. Это вот из срочных сообщений прямо сейчас и дело возбуждено после столкновения поезда и локомотива в Ульяновской области. Мы возвращаемся к обсуждению. В этой части программы больше звонков, но сначала все-таки вопросы наших слушателей, которые каждому из вас, по сути, каждому есть отдельные вопросы. Про объединение с Европой говорили до новостей. Алла говорит, это, видимо, вам. Господин Рыбаков, объединиться с Европой, как можно с ней объединиться, с теми, у кого 60 полов и все в одном сортире, как она пишет.
Ну, если для Аллы это является единственным ключевым вопросом, и больше ничего Алла про Европу не знает, а именно про защиту прав человека, в том числе и ее, Аллы, социальных прав, экологических прав, а знает только про 60 полов, у меня таких знаний нет, то это ее проблема. Про то, что европейские ценности, меня спрашивают часто, а почему вы не объясняете, что такое европейские ценности? Это открытость миру, это открытость к диалогу, это готовность решать пусть даже самые сложные проблемы между государствами не силой, не вооружением, не оружием, а диалогом. Потому что посмотрите, в каком тяжелом состоянии была Европа фактически до 1947 года, какие там были противостояния, какие там были войны. Но введение системы Европейского Союза позволило от этого уйти. Но и вот к этому всем нам нужно стремиться.
Там, правда, был еще Варшавский договор, вторая половина его.
Что интересно, что об объединении Европы заговорили не в 90-е годы, а в 47-м году, когда не то что Варшавский договор, а, извините, только что была такая страшная война, которую мир не видел. И уже понимали, что решить это можно в перспективе только когда все будут вместе. Так как, в общем, было в свое время в Советском Союзе, когда не было границ между республиками, а потом произошло то, что произошло, из-за тех проблем, которые мы с вами обсудим, наверное, в других уже передачах. Это... Но говорить нужно, безусловно, об объединении и об открытости друг к другу.
Это Николай Рыбаков, а Владимир Олейник вам примерно в ту же сторону. Сергей говорит, вы опять сожалеете по поводу развала Советского Союза. Зачем смотреть в прошлое? Неужели вы не понимаете, что Россия – это европейская держава, нам жить с Европой, а не с Китаем, который нас просто хочет использовать в своих целях?
Я сожалею, потому что это моя часть моей жизни и не самый худший.
Ну, то есть вы не признаете, что это европейская держава?
Я еще раз говорю, Советский Союз развалился и, к сожалению, да. Ну, помните слова, по-моему, сказанные тем же Путиным, который сказал, кто не жалеет, тот не имеет сердца, но кто хочет его остановить, Советский Союз, той, в которой он был в форме, не имеет, так сказать, мудрости, условно говоря. Но я хочу сказать... С Европой, вот два слова буквально. Конечно,
да,
надо объединяться, надо, конечно, там есть чем поучиться, особенно французских властей, как они разгоняли желтых жилетов, французов, больше 120 убитых. Вы представляете, 120 убитых за все вот эти мини-манифестации. Или как, например, на днях буквально разгоняли митинг немецкие полицейские, женщин.
Владимир Николаевич, но вы говорите про власти европейские.
Я веду разговор, конечно, стандарт. Нас осудили. Вот по Майдану, это как за то, что мы применили водометы. При температуре, там, по-моему, 2 или 3 градуса мороза, да, они что применяют? Плевать, и все молчат, самое главное. Вы понимаете,
то есть двойные стандарты. И все-таки, хорошо, там двойные стандарты, и все-таки.
Права защищать. Вы думаете, там просто? Или, например, какие ценности? Сексуального, вот этого, так сказать, непонятное ЛГБТД, да? Это тоже те ценности нам предлагают? То есть давайте так, мы должны сотрудничать. Это наши соседи. Да, у нас разные пути, но ничего страшного. Но нам надо стремиться к объединению. К какому? Украины, Белоруссии, России.
Возможно, это только вместе с Европой.
Вот Николай Рыбаков, вам кто-то тут
и
написал...
с Америкой.
Подождите, вам тут кто-то написал, а вот мы так и реализуем план насчет вместе с Европой. Просто на наших условиях.
Вы знаете, если тот, кто написал, посмотрит на то, сколько человек погибло за последние годы, то я думаю, что такая его саркастическая шутка окажется неуместной.
Вы полагаете, это саркастическая шутка? Не будет.
Ну, если он так умничает, что это мы таким образом реализуем, потому что реализовывать такое можно. У нас есть конкретный план у Яблока. Мы об этом тоже уже говорили, о необходимости мирной конференции, которая будет обсуждать совместное общее будущее. Сейчас эти все перспективы отдаляются, и, к большому сожалению, каждый день промедления, он тяжелее и для Украины, и для России.
Николай Рыбаков, Владимир Олейник. Украина очень... Это Юра 592 пишет. Украина сильно обеднела, начала царить самая настоящая нищета. В 2008 году был обвал, люди искали хоть какую-то работу, зарплата была маленькая. В общем, ситуация была, когда нужно что-то решать, и просто украинцы... Не власть, а украинцы в целом решили, что с Европой и США перспективнее, чем с Россией. Вот и все.
Нет. Нет. Смотрите, вот этот праздник, они этот день назвали День достоинства и свободы. А теперь посмотрите, что произошло. В 2014 году, до 2014, люди жили небогато, но имели достаток. Это я вам гарантирую. Сегодня большинство нищета. А кто с достатком и с достоинством? Яценюк, Наем. Порошенко, вы помните, как выходил Майдан против олигархов? И возглавил правительство и власть Порошенко-олигарх. Выходили против коррупции. Сегодня Украина устойчиво занимает первое место по коррупции. Сколько было украинцев в состоянии на 14? 42 миллиона. Мы в 2012 году проводили выборы. Это же какая-то перепись. Да? А сегодня 25 миллионов. Какая была территория? и Крым был на месте, и Донбасс был на месте, но решили провести революцию. А это означает, что какая-то часть населения имеет право не согласиться и сказать, знаете что, мы не договаривались. Но был еще один шанс, это Минск-2, и потеряли после него уже и Запорожскую, и Херсонскую. Сегодня все потеряют. А почему?
То есть, если решила, то не вся Украина.
Да, я вам скажу, а потому что территория Украины оккупирована американцами. Только в оккупированной стране президент Байден может назначить и снять прокурора. Назовите мне другую страну. Только в оккупированной стране по закону.
А подождите, когда вы говорите, Байден назначил и снял прокурора, есть документы соответствующие?
Так он же заявил. Он же Байден заявил и сказал, я сказал, сними эту сукина сына, потому что он начал расследование против Бурисмы, в которой работал его сын. И второе, а по закону, вот это как документ, да, иностранцы подбирают нам судей. Как это так? И даже членов Конституционного суда.
Владимир Олейник, назовите страну. Николай Рыбаков, ну, если можете, назовите страну, но заодно 402-й, 314-й, несколько человек написали, зачем мы ломимся в закрытую дверь, Европа нас с Европой все равно не считает.
Ну, это придуманная идея, придуманное убеждение о том, что кто кого кем не считает, есть данность. Россия – это и причем и Советский Союз тоже был частью Европы. По культуре, по менталитету. Конечно, у нас сейчас очень серьезные проблемы внутри Европы, в том числе и России как составной частью. Скажите, а не было проблем между Германией и Францией в Европе? Не было? Были такие проблемы, что мало не покажется. Поэтому и что, ну, типа, да, и что там, после там этого надо сказать, что Франция не Европа, и что Германия не Европа?
А были такие проблемы. Разговоры, что как бы это не наши люди?
А где?
Ну вот, когда Франция с Германией.
Сколько там было разговоров? Хорошо, там были не то что разговоры, там были такие дела, столько людей погибло, миллионы людей на этом противостоянии погибли.
Олег говорит, какие убеждения, если нас туда просто не пускают?
Как вам сказать, вы, как вас там можно не пустить, если вы являетесь частью, ну, даже географически, ментально, это исторически. Правда. Ну, просто сходите в московские музеи, ну, вот просто сходите в Третьяковскую галерею, ну, после этого выйдете и скажете, что все, я наконец понял,
опять
что Россия не Европа. Вот мне интересно на такого человека даже посмотреть.
Возможных экстремистов. А Василий говорит, я могу открыто говорить о том, что ЛГБТ это плохо, если буду в Европе? Нет, не могу.
Нет?
Значит, ну давайте посмотрим.
Я не, вы предлагаете попробовать?
Во-первых, вы сейчас даже туда съездить, как я представляю, за виз не сможете, понимаете?
Ну почему, наверное, можно запросить.
Вот смотрите, это удивительный результат, конечно, работы пропаганды, потому что из всего есть одна тема, которая выведена, и вот все это долго обсуждают. Вот просто это самый главный, самый насущный вопрос в нашей стране.
А вы этого
при
не
том,
считаете?
Что... Нет, вы знаете, я не считаю эту проблему самой главной.
Так скажите,
я считаю, что все люди равны, вне зависимости от их сексуальной ориентации. Преследовать есть, никого нельзя.
Вы можете сказать в свободной Европе?
Ну, я могу сказать.
Скажите.
Да, я говорю, потому что я считаю, что я нахожусь в Европе, в Москве. Но я считаю, что в стране, в которой заработная плата очень многих людей... 15 тысяч рублей
по Европе.
И мне до этого.
Да. Вот это Николай Рыбаков, Владимир Олейник.
Я считаю, у нас есть три варианта отношений. Это первое, равное партнерство. Они не признают нас равными, это 100%. Второе.
Нет, подождите, ну когда вы опять говорите, вот а это 100%, ну как?
А я вам приведу пример.
Давайте.
Я вам приведу пример. Второе, это отношение подчиненного, да, что мы должны подчиняться, нам неприемно, и соседство. Добрососедство, нормальные отношения. А теперь пример. В 1949 году создают такую организацию НАТО, оборонительный союз. В 1953 году Советский Союз говорит, а давайте, ну и мы туда заявку подадим. Все ж таки, Европа одна, будем обороняться. Они говорят, нет, не примем. Как это не примем? Ну это же одна Европа, давайте двигаться другу навстречу. Нет, не примем. И в 1954 был создан Варшавский договор, как ответ. Правда?
То есть вы считаете, что это было серьезной заявкой?
Конечно, конечно. Хорошо. Но они же понимали, что это не оборонительная, это наступательная организация. Против кого?
Хорошо, вот она и вообще-то до Уральских гор у нас все равно Европа, кто-то все-таки за географию. Да.
950... Ну, надо просто в Владивосток съездить, посмотреть какой-то просто, город, и все будет понятно.
Просто тут начинают с вами строить, спорить в том смысле, что а дальше за Уральскими горами мы уже не Европа.
А дальше надо сесть на самолет, пролететь нашу великую страну, увидеть самолеты, эти масштабы, пролететь в Владивосток и понять, что мы европейская страна до самого нашего окончания.
Так, а вы гражданин какой страны, Владимир?
Украины, России.
А, и да. России тоже. Вы гражданин России?
Конечно.
Просто вопрос 892-го. А теперь попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Илья Подольск. Я вот услышал у депутата Украинской думы, или как там у них собрание,
Рада.
Он сказал, что... Надо было спросить, кто на Майдане прыгал, хотите ли вы жить как в России. Я правильно понял, да? А вот теперь я вам скажу. Первое, значит, те, кто хотел жить в России, они уже давным-давно живут в России. Второе, кто хотел жить в Европе, те живут давным-давно в Европе. Третье,
а вопрос-то прыгал, в чем?
Сейчас скажу. Третье, кто прыгал на Майдане и кричал, кто не скачет, тот москаль. Те лежат сейчас в украинской земле, балдеют, и будут, а другие бегают и собирают их. А вопрос у меня даже не сколько был вопрос. А вот этот вот депутат украинский, у него два гражданства, я так понимаю, да? Он и русский, да, и украинец. Правильно я понял?
Вопрос в чем?
Вопрос в чем? Что же он сейчас хочет нам навязать, я так понимаю, Европу, правильно?
Да. Как неожиданно. Скажите, а вы-то... Стоп.
Вы что-то не то слушали.
Вы что-то не то слушали, во-первых, как кажется, но вы-то скажите...
Нет, я слушал то, просто этот человек хочет сказать, что вот Европа, вот это Европа. Правильно?
Нет, извините. Вы можете как-то это прокомментировать, Владимир Оленин?
Я сказал о том, что нам необходимо с Европой иметь добрососедские отношения. Никуда мы не денемся. Посмотрите на карту и увидите, они не уйдут от нас, и мы не уйдем. Но они нас не воспринимают как партнеров, как равных. Я хочу вас обрадовать. Там даже не являются равными так, румыны.
Может быть, человек пытался сказать, что даже вот этого быть не должно?
Я еще раз говорю, добрососедские отношения, и дай бог, чтобы это они были и в политическом, и экономическом отношении.
Хорошо.
Теперь вопрос по...
Коротко.
Да. Потому что, вы знаете, все-таки вот это все показало, необходимо объединяться. Наступило время собирать камни. Мы будем сильнее. У нас единая культура, у нас единая вера, у нас многие ценности единые. Мы будем от этого только богаче. Вот я приведу вам один пример.
Вы говорите «мы».
Мы
– это
Россия,
договоришь...
Беларусь, Украина.
Да, но там же разные люди.
Еще раз.
А есть, кто-то не будет.
Есть другая Украина. Вот да. Я, например, представляю другую Украину, которая не согласилась с госпереворотом. Я мог бы и согласиться. Там многие, знаете, подстроились. Я сказал «нет». Я с первого дня сказал «нет». И сегодня нахожусь вынужденно здесь, но делаю все возможное от меня, чтобы вернуться назад
и восстановить справедливость.
С ней что будет? Вторая часть Украины, безусловно, есть часть заблудшая, да? Она уже сегодня потихоньку протрезвела. Помните, $1000 пенсии, 5000 зарплата, кружевные трубы, они уже понимают, катастрофа, война. И поэтому понятно, что с ними надо работать. Ну, а вот с лидерами, идеологами нацизма, бандеровщины надо бороться, но серьезно бороться.
С теми работаем. А про две части Украины, Николай Рыбаков, они есть или их нет?
Знаете, в любом обществе есть намного больше частей, чем две.
Это правда.
И ценность заключается в том, чтобы найти для каждого возможность своего применения, не делать такого, чтобы люди вынуждены были уезжать из своей страны, и реализовывать себя внутри своей страны. К сожалению, все, что происходило последние годы, от мирного сотрудничества нас отдаляет. У нас огромный, очень длинный будет путь по восстановлению нормальных, добрых отношений между Россией и Украиной.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я извиняюсь. Уважаемым гостям такой вот вопрос. Вам не кажется, вообще слово «Майдан» — это вообще уникальное явление в мировом природе, что это нельзя применять его, сравнивать ни с чем другим? Потому что, когда мы говорим, что такое «Майдан», мы обязательно ищем виноватых. Мы не говорим революция или переворот. Почему не можем сойтись в этом термине? Потому что он неминуемо ведет к тому, что это какая-то политическая незрелость народа, которая не может вылиться ни в переворот, ни в революцию. То есть революция — это ясно, там, слом старого строя. А здесь получается какой-то переворот одних олигархов над другими.
Это был переворот олигархов одних над другими, Владимир Олейник.
Еще раз говорю, реально получили государство, точнее страну, а даже территорию, американцы.
Нет, то есть это не олигархи, все-таки олигархам
дали управлять, да, но под контролем. Кто министр у нас был финансов? Маркарова, гражданка Соединенных Штатов Америки. А министр здравоохранения? Кто был? Ульяна Супрун, доктор Смерть.
Не олигархи. И другие.
Это просто они обслуживали. Но понятно. Реально управляет американцы.
Это были олигархи, Николай Рыбаков.
Юрий, конечно, я не хотел бы давать никаких советов Украине. Украина должна сама разобраться. Но очевидно, конечно, что вопрос с властью олигархов, с коррупцией, ну, конечно, не преодолен. Но я еще раз хочу сказать, что каждый день продолжения вооруженного столкновения это лучшее будущее отодвигает. Поэтому пока не будет решен ключевой вопрос о ценности человеческой жизни, о том, что просто стрелять друг друга прекратили, то все остальные вопросы, о которых мы говорим, будут отдаляться, отдаляться дальше.
Юра, 592-й, американцы тут ни при чем, украинцы просто плохо управляли своими делами и разорились. Еще одно, это, кстати, вот интересно, коротко ответьте, Виталий говорит, а что вы думаете в связи с этим? В 17-м году в России был переворот, революция или Майдан? Владимир Олейник.
Переворот, революция — это синоним переворота.
Не Майдан.
Конечно, но там никто же не делал вид, что это как-то по закону, по конституции. Там сказали, стоп, мы делаем переворот, называя революцию, и это было политическое, экономическое. Да, но вопрос, еще раз говорю, кто там пытался искать свою выгоду, это отдельно, но реально победили большевики, да, и строили свою страну так, как они ее понимали. Вопрос другой.
Они так, как понимали на Западе.
Да, а здесь говорят, все у нас по закону.
Хорошо.
Два Владимир президента, Олег. Так не может быть.
Пока Николай Рыбаков.
В 1917 году, естественно, у нас произошел переворот и революция. Каждый может называть по-своему, потому что суть-то одинаковая.
Синоним.
Но можно не так далеко отходить. В 1993 году, когда в Москве танки стреляли по парламенту. Это был не переворот. Что должны были тогда сделать окружающие нас страны? Это было нарушение Конституции, антиконституционные действия. Они должны были войти сюда или должны были сказать, все, забираем тут наши исторические территории. Что они должны были тогда сделать?
Николай,
или все-таки понять, нет, что страна внутри должна сама преодолеть эти сложности?
Николай Рыбаков, я Владимир Олейник.
Вот что когда это решение было до Громиловского суда, ко мне многие обратились, говорят, а как оценку в 93-м году дать? Я говорю, давайте как юристы. И мы разобрали, что такое госпереворот. Это и отстранение законное президента, это отстранение парламента, исполнительной власти и судебной. Они все разогнали. Все ветви власти разогнали. Да,
то есть, как бы,
а в 93-м году был закон. В 93-м был законный президент, да, вопрос был по парламенту, судебная власть была на месте, и местная, они все разогнали у нас, то есть реально вот госпереворот.
То есть, они часть так, что какой-то элемент власти... Еще раз, президент не убегал, вот как кто-то писал.
Нет, я имею в виду президент России
был на месте. А я говорю, да это Ельцин. Я понял, а про украинского?
Конечно, убежал.
А, все, а, ну
но
да, он же предатель.
Давайте так. Ведь он куда? Он уехал в Харьков, и тут говорили, он самоустранился. Я спрашиваю, а где по Конституции основания самоустранился? В Украине не может быть два президента.
Две так, минуты. Владимир
Владимирович, я не очень понимаю, почему минуты. Янукович, как мы его назвали, предателем, я очень люблю это слово, он приехал в Россию, а вы? Ну вы же тоже в России.
Я объясняю вам, он имел все конституционные полномочия. Я как депутат
то есть, а вы,
занял
как депутат,
позицию
и
сказал, мы даем правую базу.
Понятно.
16 января
вы уже сами в этой же студии признали несколько лет назад, что несете ответственность за происходившее, приехали в...
Да, ну, я вам скажу, да, я несу ответственность. А как
еще один звонок.
Конечно, я понимаю.
Вот и разница, что вы не несете, конечно. А я несу.
Вы не, за Украину?
Нет, за свою несете.
Все, вот за свою я несу.
Слушаем вас.
Я в России, а вы уехали из Украины.
Да,
я никуда не уезжаю.
Прошу вас.
И не уеду.
Прошу вас.
Спасибо, Юрий. А можно мне вопрос, товарища с Украины?
Уже конечно, в эфире да. У нас секунды уходят буквально. Давайте быстрее.
А, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете, что Украина, Россия, вот это объединение, блажен, кто верует. Но целое поколение ненавидит Россию. Только если, не если, а нужно и должно победить, только тогда Украина объединится с Россией.
Владимир Олейник.
Вы правильно, судьбу Украины будет решать победитель. Или Америка, или Россия, это правда.
То есть второй. Сами украинцы уже ничего не
смогут. А каким образом?
Хорошо,
Николай, легитимно полностью. Победить должно ценность человеческой жизни. И когда перестанут друг друга убивать, начнут наконец понимать, что ценнее человеческой жизни ничего нет. Не давать советы, извините, Владимир Николаевич, уехав из своей страны, к нам сюда приехав, и
кому
давать
я тебе совет. Я вам не даю советы.
Вы только что сказали, что-то там победить.
Но вот что надо сделать.
Но вы же тоже... Я своей стране даю совет, наконец, сделать так, чтобы люди не убивали. И вот тогда через несколько поколений будут другие отношения.
У нас было голосование. Мы задали вопрос. Что, на ваш взгляд, произошло на Украине 10 лет назад? Борьба украинцев за свое будущее, силовой переворот Запада, попытка России отстаивать свои интересы на Украине, и не думая об этом. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Николай, конечно же, в результате пропаганды, что это все организовано Западом. Конечно. Так. Но треть против этого, силовой, треть силовой, считает, что переворот. Это есть событие не
силовой. Западом. Силовой. Давайте смотрим. Вот, останавливается голоса. Да, действительно, 60... А, вы подсматривали. 60%.
Я смотрел.
Силовой переворот спонсировался. Из-за границы Запада. 25% борьба украинцев за свое будущее, 11% не думают на эту тему, и 4% полагают, что это была попытка России оставить Украину в сфере своих
не
считает, интересов.
Что это Запад сделал, это очень ценно.
Николай Рыбаков, председатель «Яблоко», Владимир Олейник, заслуженный юрист Украины. Я благодарю вас, спасибо.